Юрий Корнеев. «Металлический вкус космоса». Книга первая. Глава первая. Очнулся я внезапно. Именно очнулся, а не проснулся. Не было сонной заторможенности, мозг работал четко и ясно. Да и во всем теле ощущалась необыкновенная легкость. Но, несмотря на все это, понять, что происходит, я не мог. То, что я не дома, ясно. У меня потолок белый, окрашенный обыкновенной акриловой краской, а здесь потолок из какого-то дымчатого стекла. И находится этот потолок в 30 сантиметрах от моего лица. Я скосил глаза влево, а потом и вправо. Нет, это не потолок, а какая-то крышка. Крышка гроба? Рановато мне еще в гроб. Да и не бывает стеклянных гробов. Я все-таки не спящая царевна. Быстренько вспоминаем, что вчера было. Мы отмечали окончание четвертого курса, расположились в небольшой кафешке в парке. Посидели хорошо, я даже слегка перебрал. Так-то я небольшой любитель этого дела, крепкий алкоголь вообще не употребляю, но пивом и сухим винцом под настроение побаловаться могу. И он вчера и побаловался, даже слишком. И именно из-за этого решил приударить за Маринкой, самой симпатичной девчонкой в группе. 4 года запрещал себе даже смотреть в сторону девчонок группы, а тут не удержался. Да, правильно говорят, пьянство до добра не доведет. Она, правда, тоже была не совсем в адеквате. Мы с ней вышли из кафе проветриться и пошли по неширокой аллее. Я приотстал, прикуривая. Прикуривая? Я же не курю. Да, правильно говорил Женя Лукашин в «Иронии судьбы». Надо меньше пить. Что было дальше? Я увидел, как к Маринке приближаются 2 каких-то амбала, и один из них хватает ее за руку. Я тут же рванул к ним, и... все. Больше ничего не помню. Отоварили меня, видно, знатно. Надеюсь, с Маринкой все в порядке. От кафе мы отошли недалеко, и если бы она завизжала, ребята из кафе тут же подскочили бы. Мы ведь на открытой веранде сидели, услышали бы. А я тогда где? На кафе не похоже. Тут стеклянная крышка вдруг плавно откинулась вправо. «Эй, хватит валяться, вставай!» Я повернул голову влево. Передо мной стоял парень в салатовом комбинезоне. Рыжий и конопатый, как в старом советском мультфильме. Там, где рыжий-рыжий конопатый убил дедушку лопатой. Я даже улыбнулся. «Ну еще улыбишься? Поднимайся уж!» Я сел на лежанке, опустив ноги на пол. Пол, кстати, холодный. «Ничего себе, я ведь совсем голый!» «Это что такое?» «Черт, он ведь не говорил на каком-то незнакомом языке, но я-то его прекрасно понял. А вот теперь вообще ничего не понятно». «Ну чего рот раззявил и глаза вылупил? Хватит придуриваться, вон за той дверью душевая. Иди приведи себя в порядок. На полке комбинезон, внизу в шкафчике ботинки. Иди!» Я поплелся в душевую. Соображал я плохо, но разобраться с душем все же смог. Хотя что там разбираться? Встал на поддон, меня обдало какой-то влагой, вернее влажной взвесью, а потом высушило горячим воздухом. Нашел на полке одежду. Надел сначала какие-то безразмерные штаны, как там в бриллиантовой руке. Брюки превращаются, брюки превращаются. Шорты и брюки, конечно, не превратились, но вот штаны как раз превратились в брюки моего размера. Я накинул куртку, и она тут же полами срослась с брюками. И в самом деле комбинезон получился. Ничему уже не удивляясь, надел на ноги ботинки, похожие на дачные раздолбанные боты. Ну и они вдруг сжались и приятно охватили ноги. Единственное, что плохо, ни белья, ни носков не было. Непривычно. Вышел из душевой. Рыжий Антошка указал мне на стул возле стола. Я сел и снова улыбнулся, глядя на него. «Ну и чё ты всё время улыбишься?» «Надо же, от него куча неприятностей, а он сидит и нахально лыбится. Веселится он!» А мне и в самом деле было весело. Наверное, потому что я еще плохо соображал. Но вот чувствовал я себя просто великолепно. Давно я себя так прекрасно не чувствовал, разве только в детстве. А ведь я молодой, здоровый парень. Но такой легкости в каждой клеточке своего тела я не ощущал никогда. «В общем, что я тебе хочу сказать? Ты находишься на космическом корабле». «Ага. Читал, знаю. Похитили и обратили в рабство». «Да что ты несешь? Какое еще рабство? За обращение в рабство можно такой срок схлопотать. Думай, о чем говоришь. Просто какое-то глупое стечение обстоятельств. Понимаешь, наш рейдер схлестнулся с пиратской эскадрой. Совершенно случайно. Бодаться с ними смысла не было, и мы рванули куда подальше. Слепой прыжок через крону местной звезды. Вот нас и выкинуло в этой системе. Пока техники устраняли различные неполадки, а навигатор делал расчеты, пытаясь понять, куда нас занесло, капитан отправил парочку штурмовиков на разведку на местную кислородную планету. Вот там эта парочка раздолбаев и нарвалась на тебя. Прогуляться по городу им, видите ли, захотелось. Ну и убили тебя.
Это как так?
А вот так. Твои действия Глор посчитал агрессивными и врезал тебе как следует. Инстинктивно. А удар у него ого-го какой. В результате перелом шейных позвонков. А убийство разумного, даже на дикой планете, уголовно наказуемо. Правда, в этом случае обошлось бы, думаю, небольшим наказанием. Все-таки ты первый на них бросился. Но ты был без оружия, намерения твои были не ясны. Так что тут вопрос спорный. Но эти придурки не придумали ничего умнее, как вызвать бот и притащить тебя на корабль. И уговорили меня подлечить тебя. А я, дурак, согласился. Я на этом корыте штатный медик. Пол Резик, прошу любить и жаловать. Врач третьей категории, между прочим. После лечения тебя собирались отправить обратно. Капитану, конечно, не доложили, чтобы не нарываться на неприятности. И все бы обошлось, но тут вмешались непредвиденные обстоятельства. Навигатор закончил свои расчеты, и оказалось, что нас занесло в такую дыру, из которой выбраться еще надо суметь. Капитан со злости сыграл боевую тревогу и срочное отправление. А ты в медкапсуле. И я ничего предпринять не успел. Да и что бы я сделал? И только после того, как мы ушли в прыжок в гиперпространство, я доложил капитану о происшествии. Ух, и орал же он. Меня лишил половины месячной зарплаты, а Глор со своим дружком до сих пор в карцере сидят. И что теперь с тобой делать, непонятно.
Как что? Отправлять меня обратно домой?
Я почему-то не истерил и был совершенно спокоен. Видимо, докторишка меня какими-то успокоительными накачал. Сам же говорит, что рабство у вас запрещено, а значит, я свободный человек. Так что положите туда, откуда взяли, желательно в целом состоянии, без всяких там переломов. И, кстати, со мной девушка была. Ее тоже сюда притащили.
Нет, девчонку усыпили и уложили спать на скамейке. Хоть на это у них ума хватило. А вот с тобой не все так просто. Я же тебе говорил, что нас закинуло в какую-то дыру.
Как уж это произошло, не знаю. Я медик, а не пилот и не навигатор. Но добраться до дома нам будет очень непросто. Очень долго и очень непросто. Главная проблема в топливе. Может, его не хватить. Но капитан обещал что-нибудь придумать, а он мужик башковитый. Но вот вернуть тебя на твою планету уже никак не получится. Мы сейчас идем в гиперпространство, и после выхода из него еще раз туда-сюда прыгнуть уже не сможем. Тогда горючки точно не хватит, а мы тогда застрянем на твоей дикой планете навсегда. Сообщить своим мы также не можем. Связь на такие расстояния не работает. Так что помощи не будет. И что делать? Угробить корабль и команду, чтобы доставить одного дикаря до его родной планеты? Это даже не смешно. Так что придется тебе лететь с нами.
А если я не хочу?
Ну, от тебя тут уже ничего не зависит. И от меня, и от капитана тоже. Я же тебе говорил, глупое стечение обстоятельств. Но ты не переживай, тебе наоборот радоваться надо. В цивилизацию попадешь. А я, собственно, не переживал. Наоборот, был рад. Может, это последствия лекарств, которыми меня и болит попотчевал, но и без этого я бы не очень-то огорчался. Дома на земле меня никто не ждал и ничто не ждало. Нет, у меня, в общем-то, были родители, родственники, но именно что в общем-то. Родители давно развелись и имели каждый свою семью, где мне места не оказалось. Не то, чтобы они меня не любили, но так уж получилось. Бывает. Жил я то у отца, то у матери, но везде чувствовал себя лишним. Поэтому после 9 класса рванул в колледж, радиотехнический. Какой мне, собственно, все равно было, лишь бы общага была. Потом армия. После армии университета опять общага. И в университет я поступал не потому, что хотел получить какое-то специальное образование, а в тот, где более благоустроенная общага. Чтобы было где жить, но и заодно высшее образование получить. Подрабатывал в сервисе у товарища по службе. Его отец держал небольшой автосервис. Выкупил несколько боксов в гаражном кооперативе и устроил там сервис. Вот там я и трудился. Устанавливал сигнализации, ремонтировал магнитол и так, мелочь по автоэлектрике. В этом я неплохо соображал, все-таки колледж за плечами, да и в армии пришлось здорово потрудиться по специальности. Правда, служил я в обыкновенном мотострелковом полку, но когда там узнали, что я на «ты» с радиотехникой и компьютерами, служба у меня и в самом деле превратилась в мед. Мне из автомата всего разок удалось пострелять. А БМП я вообще только издали видел.
Так что практика в ремонте и обслуживании радиотехники у меня была очень богатая. Правда, работы было немного, сервис-то небольшой, но на жизнь хватало. Но вот перспектив в будущем я не видел. Через год окончания универа, и куда идти? Мастером на завод? Что-то неохота. Да еще могут и не взять. Устроиться в ателье старый телевизор ремонтировать? Что-то не тянет. Нет, с голоду не помру и на хлеб с маслом заработаю, но как-то все беспросветно, тускло. А тут вдруг космос, целый новый мир. Неизвестно, конечно, как меня этот мир примет, но переживать? Да никогда. Так, Антох, ой, извини, Пол, так что ты говоришь, меня ожидает? Какое такое счастливое будущее?
Насчет счастливого будущего ничего не знаю. Отвезем тебя в иммиграционный центр, а там пусть с тобой гражданская администрация разбирается. Капитан тебя примет вечером, а до этого времени поручил мне рассказать тебе о нашей жизни. Ну и кое-что предложить, чтобы сгладить произошедшее недоразумение.
С предложением давай пока погодим. Расскажи ты мне и в самом деле лучше, куда это я вляпался. И Антоха рассказал.
Такое рассказал.
Оказывается, нахожусь я на рейдере Поттер 17 Королевства Стар. А королевство входит в Содружество. Содружество независимых государств. Довольно интересное образование. Всего их, этих государств, около 100. И уже почти 3000 лет они живут вместе. Нет, сначала-то было всего 5, 3 человеческих и 2 не совсем. А графы из Полоты, тоже вроде люди, но не совсем. Об аграфах Пол знал не особенно хорошо, он и не видел их никогда. Знал только, что они снобы, считающие всех, кроме себя, чуть ли не животными. Сволочи, в общем. С Полотов знал, они их соседи. Правда, видел их тоже нечасто, но относился к ним очень хорошо, даже восторженно. А они, эти самые Сполоты, и были когда-то инициаторами возникновения Содружества. Думаю, надоело воевать, вот и подсуетились. Если Пол так восторженно о них отзывается, то ребята наверняка умные. А люди они ведь такие, им только дай кому кровь пустить. Так что доставалось от них соседям, видно, не слабо. Вот эти самые Сполоты смогли как-то договориться со всеми и прекратить творящееся безобразие. Так и образовалось Содружество. А потом уже к ним стали присоединяться другие государства. Что интересно, только человеческие. Ни Сполотов, ни аграфов больше не было. Правда, 1002 назад попались какие-то крокодилы прямоходящие, но их быстро сообща на ноль помножили. Люди те еще ксенофобы. И вот теперь в Содружестве почти 100 государств. Уже около 2000 лет. Это за 1000 лет оно до сотни доросло. И потом уже никого не принимали. Редко-редко кого. За 2000 лет 3 или 4 государства. Ну и в самом деле, 100 государств – это много. И как они уживаются? А уживаются они благодаря ювелирству стандартизации. Еще при образовании Содружества был принят закон о стандартизации, который соблюдается до сих пор неукоснительно. И наблюдает за ним комитет по стандартизации, который является чуть ли не правительством этого самого Содружества. В Содружестве стандартизовано все, начиная от простой табуретки, заканчивая сложнейшими вычислительными устройствами – искинами. Искин – это искусственный интеллект. Именно искусственный интеллект, а не искусственный разум, так как разум подразумевает наличие личности, а у искин ее нет и быть не может. Вот благодаря этой стандартизации Содружество и держится. Человек в любом государстве, в любом конце Содружества чувствует себя практически как дома. Вокруг все одинаково, и дома, и транспорт, и бытовые приборы. Даже города не очень друг от друга отличаются, только по размеру. Даже оружие и космические корабли у всех почти одинаковые. Если только по уровню развития технологий. Вот тут, как говорится, собака и порылась. Технологическое развитие и отличает страны друг от друга. Если в центральных мирах, а это 5 государств-основателей, самое высокое технологическое развитие, то к окраинам оно понижается. Так, в настоящий момент космическая техника в центральных мирах 12-го поколения, а на окраинах Содружества она уже 7-го-8-го, а в фронтире 3-го-4-го. Фронтир – это такой буфер между Содружеством и диким космосом. Немаленький такой буфер, сотни тысяч звездных систем, тысячи государств. Правда, надо сказать, что государство во фронтире так себе. Иногда одна заселенная планета уже государство. В Содружестве в государство входит и до 50 заселенных планет. Правда, это тоже редкость. Обычно 10-20 планет. А еще во фронтире есть пираты. Вот такой вот парадокс. В мире, где технический прогресс, можно сказать, одержал верх над природой, существуют обыкновенные пираты. Вот у них иногда встречаются техникой 3-го, 4-го, 5-го, 6-го поколений. Это у тех, что находятся на прикормке у некоторых государств. Бывает и такое. Политика, ее. Ну, с этим я знаком. На Земле тоже некоторые страны подкармливают бандитов. А пиндосы вообще почти открыто содержат разных отморозков в Африке и Азии. Так и тут. Вот на эскадру таких прикормленных пиратов и нарвался наш рейдер. Он был, кстати, 8-го поколения. Пол считает, что староват. В королевстве уже на 9-е поколение флот начал переходить. Но для фронтира он сила. У встреченных пиратов были корабли 5-го-6-го поколения. Просто их было много, и поэтому пришлось удирать. Если по аналогии с Землей, то тут так. Сможет ли И-16 справиться с МиГ-15? Никогда. И вот три ишачка могут заклевать МиГ. Но вот МиГ-29 эскадрилью ишачков разделать не напрягаясь. Так и тут. Крейсер 8-го поколения спокойно справится с крейсером 6-го поколения, а от 3-4 таких ему останется только удирать, что и произошло. А вот крейсер из центральных миров 12-го поколения разделался бы с этими пиратами, не особо и напрягаясь, походя. Так что разные поколения, значит, в Содружестве очень много. И не только в боевой технике. Так, например, Пол мне рассказал о нейросетях. Это что-то вроде чипа, вживляемого человеку в мозг. Ну, с чем-то подобным я знаком, тут он меня не удивил. У нас на Земле тоже разворачивается программа по всеобщей чипизации населения. Ее сторонники вообще обещают золотой век после всеобщей чипизации населения планеты. Чем поможет чип в голове или заднице людям, непонятно, но твердят, что всем будет хорошо. Чем хорошо? Почему хорошо? А хрен его знает. Хорошо и все. Ну то, что отследить любого человека будет можно, это понятно. Но мне что с того и другим людям? Собственно, без всякой чипизации любого сейчас можно отследить. Практически у каждого есть банковские карточки, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты. Любого можно не только подслушать, но и за любым можно подсмотреть. Все об этом знают, и никого это особо не смущает. А чего, собственно, волноваться? Хочется кому-то послушать, о чем я во время секса с девчонкой говорю? Да пожалуйста. Хочется посмотреть, как я за компьютером кофе хлебаю? Да смотри, с меня не убудет. Ну а кто не хочет, чтобы за ним подсматривали, подглядывали, противодействие всегда найдет. И от чипов тоже. Так что к чему они? Но это уже не моя забота. Здесь меня ожидает штука намного круче. Нейросеть. И ведь обойтись без нее никак невозможно. В Содружестве без нее просто невозможно выжить. Она тут заменяет и документы, и банковский счет, и мобильник, и персональный компьютер, и многое-многое другое. Любое управление техническими средствами, компьютерами и скинами осуществляется именно через нейросеть. Нет, можно и через различные, специально для этого приспособленные планшеты и коммуникаторы. Но это такой жуткий геморрой. Она еще и как личный доктор выступает, ведет постоянный мониторинг состояния, предупреждая о заболеваниях, улучшает реакцию, увеличивает скорость обработки информации. Да и много всего еще разного. Больше половины того, что мне рассказывал о нейросети Пол, я так и не понял. Ничего, потом разберусь. Но говорил он о ней только в восторженных тонах. Ни одного недостатка. Что-то не верится, так не бывает. Ладно, говорю же, потом разберусь. Правда, было одно явно темное пятно – цена. И тут тоже все зависело от поколения. Второе-третье поколение нейросетей в королевстве практически ничего не стоило. Меня как раз установка такой сети и ждала. Именно такие сети устанавливаются кандидатом в граждане в иммиграционном центре. А вот нейросети поколений повыше стоили уже дорого. Иногда просто несусветно дорого. Так, например, нейросеть 12-го поколения стоила несколько десятков миллионов. Мало того, установить ее можно было только в центральных мирах, да и то не всем. А в окраинных мирах их просто не было. Не было и все, ни за какие деньги. В королевстве сейчас устанавливали сети 9-го поколения, воякам, высшему командованию 10-го, ну и чиновникам верхнего звена. А гражданским были доступны сети 7-го-8-го поколений. У Пола, например, стоит сеть Медик-7УМ, то есть специализированная для медицинских работников 7-го поколения универсальная модернизированная, очень близкая к 8-му поколению. Ее ему установили в 16 лет, она его полностью устраивает. Он с детства собирался стать врачом и стал им, и очень этим доволен. Ему еще осталось отрубить 4 года 10-летнего контракта во флоте, и все, он свободная пташка. А врач третьей категории, да еще с его опытом, очень круто. Круче врача может быть только инженер. Ну, разных там топ-менеджеров и генералов с адмиралами он в расчет не берет. Тут и так все понятно. Он имеет в виду нормальные, доступные для большинства профессии. Хотя и тут тоже не все так просто, в смысле большинства. Существует интеллектуальный индекс, ИИ. У всех людей он разный. Чем выше твой ИИ, тем большего ты можешь достичь. Так, например, для инженера он должен быть не ниже 180 единиц, для врача не ниже 150, для пилота не ниже 120 и так далее. От интеллектуального уровня зависит усвоение полученных знаний. Именно усвоение, а не запоминание. С низким ИИ нормальную профессию не получить.